Политика и экономика. Диалектика и эклектицизм. Странно, что приходится ставить вновь столь элементарный азбучный вопрос. К сожалению, Троцкий и Бухарин заставляют делать это. Они оба упрекают меня в том, что я подменяю вопрос. Или что я подхожу политически, а они подходят хозяйственно. Бухарин даже вставил это в свои тезисы и пытался подняться выше обоих спорящих. Я соединяю и то, и другое. Теоретическая неверность вопиющая. Политика есть концентрированное выражение экономики, повторил я в своей речи, ибо раньше уже слышал этот ни с чем не сообразный, в устах марксиста совсем недопустимый упрек за мой политический подход. Политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать иначе значит забывать азбуку марксизма. Может быть, моя политическая оценка неверна. Скажите и докажите это. Но говорить, или хотя бы даже косвенно допускать мысль, что политический подход равноценен хозяйственному, что можно брать то и то, это значит забывать азбуку марксизма. Страница 279. Другими словами, политический подход – это значит, если подойти к профсоюзам неправильно, это погубит советскую власть, диктатуру пролетариата. Раскол партии с профсоюзами при условии, что партия не права, наверняка свалил бы советскую власть в такой крестьянской стране, как Россия. Можно и должно проверять это соображение по существу, то есть разбирать, вникать, решать, правилен или неправилен данный подход. Говорить же «я ценю политический ваш подход, но это только политический, нам же нужен и хозяйственный», это все равно, что сказать «я ценю ваше соображение о том, что, делая такой-то шаг, вы ломаете себе шею, но...» Взвесьте также и то, что быть сытым и одетым лучше, чем голодным и раздетым. Бухарин теоретически скатился к эклектике, проповедуя соединение политического и хозяйственного подхода. Троцкий и Бухарин изображают дело так, что вот где мы заботимся о росте производства, а вы только о формальной демократии. Это изображение неверно, ибо вопрос стоит, и по-марксистски может стоять лишь так. Без правильного политического подхода к делу данный класс не удержит своего господства, а, следовательно, не сможет решить и своей производственной задачи. Конкретнее. Зиновьев говорит, вы делаете политическую ошибку, доводя до раскола в профсоюзах. О росте же производства я говорил и писал еще в январе 1920 года, приводя в пример постройку бани. Троцкий отвечает, «Эк, штук, подумаешь», страница 29-я, «брошюру написать с примером о бане. А вот у вас ни слова, ни единого слова», 22-я страница, «о том, что должны делать профсоюзы». Неверно. Пример с баней стоит, извините за каламбур, 10 производственных атмосфер с придачей нескольких производственных демократий. Пример с баней говорит ясно, просто, именно для массы, именно для толщи, что должны делать профсоюзы. А производственные атмосферы и демократии есть ссор, засоряющий глаза рабочих масс, затрудняющий их понимание. Страница 280. Меня товарищ Троцкий тоже упрекал, что Ленин не сказал ни слова, страница 66, о том, какую роль играют и должны играть те рычаги, которые называются аппаратом профсоюзов. Извините, товарищ Троцкий. Прочитав полностью тезисы Рудзутака и присоединившись к ним, Я сказал об этом больше, полнее, вернее, проще, яснее, чем все ваши тезисы. И весь ваш доклад или содоклад и заключительное слово. Ибо, повторяю, натурпремии и дисциплинарные товарищеские суды во 100 раз больше значат для владения хозяйством, для управления промышленностью, для повышения производственной роли профсоюзов, чем совершенно абстрактные и потому пустые слова о производственной демократии, о сращивании и тому подобном. Под предлогом выдвигания производственной точки зрения Троцкий или преодоление односторонности политического подхода и соединение этого подхода с хозяйственным, Бухарин, нам дали первое – забвение марксизма, выразившееся в теоретически неверном эклектическом определении отношения политики к экономике. Второе – защиту или прикрытие той политической ошибки, которая выражена в политике перетряхивания, которая проникает собой насквозь всю брошюру платформу Троцкого, а эта ошибка, если ее не сознать и не исправить, ведет к падению диктатуры пролетариата. Третье. Шаг назад в области вопросов чисто производственных, хозяйственных, вопросов о том, как увеличить производство, именно шаг назад от деловых тезисов Рудзутака, ставящих конкретные, практические, жизненные, живые задачи. Развивайте производственную пропаганду, учитесь хорошенько распределять натурпремии и правильнее употреблять принуждения в виде товарищеских дисциплинарных судов. К абстрактным, отвлеченным, опустошенным, теоретически неверным, по-интеллигентски формулированным общим тезисам с забвением наиболее делового и практичного. Вот каково на самом деле соотношение между Зиновьевым и мной с одной стороны, Троцким и Бухариным с другой, по вопросу о политике и экономике. Страница 281. Я не мог поэтому без улыбки читать то возражение мне, которое огласил 30 декабря товарищ Троцкий. Товарищ Ленин в своем заключительном слове на 8-м съезде Советов по докладу о нашем положении говорил, что нам нужно поменьше политики, побольше хозяйственности, а по вопросу о профсоюзах он на первый план выдвигал политическую сторону дела. Страница 65-я. Товарищу Троцкому эти слова показались чрезвычайно меткими. На деле они выражают самую отчаянную путаницу понятий, идейную сумятицу, поистине безбрежную. Конечно, я всегда выражал, выражаю и буду выражать пожелание, чтобы мы занимались меньше политикой, больше хозяйством. Но нетрудно понять, что для выполнения этих пожеланий надо, чтобы не было политических опасностей и политических ошибок. Политические ошибки, которые сделаны товарищем Троцким и усугублены товарищем Бухариным, отвлекают нашу партию от хозяйственных задач, от производственной работы, заставляют нас, к сожалению, терять время на исправление этих ошибок, на то, чтобы спорить с синдикалистским уклоном, ведущим к падению диктатуры пролетариата, спорить против неправильного подхода к профдвижению, подхода, ведущего к падению советской власти, спорить об общих тезисах вместо делового, практического, хозяйственного спора о том, кто лучше и успешнее давал натурпремии, организовывал суды, осуществлял сращивание на основе тезисов Рудзутака, принятых 2-6 ноября 5-й Всероссийской конференции профсоюзов. Саратовские мукомолы, углекопы в Донбассе, металлисты в Питере и так далее. Возьмите вопрос о позе широкой дискуссии. Здесь мы увидим тоже, как политические ошибки отвлекают от хозяйственных задач. Я был против так называемой широкой дискуссии и ошибкой, политической ошибкой товарища Троцкого считал и считаю срыв импрофкомиссии, в которой должна бы была пойти деловая дискуссия. Страница 282. Я считаю политической ошибкой буферной группы с Бухариным во главе, что они не поняли задач буфера, подменили здесь диалектику эклектицизмом. Они именно с точки зрения буфера должны были с бешеной энергией выступить против широкой дискуссии, за перенесение дискуссии в профкомиссию. Посмотрите, что вышло. 30 декабря Бухарин договорился до того, что мы провозгласили новый священный лозунг рабочей демократии, который заключается в том, чтобы все вопросы обсуждать не в узких коллегиях, не в маленьких собраниях, не в какой-нибудь своей корпорации, а выносить все вопросы на широкие собрания. И вот я утверждаю, что вынося вопрос о роли профсоюзов на такое громадное собрание, как сегодняшнее, мы тем самым делаем шаг не назад, а вперед. Страница 45-я. И этот человек обвинял Зиновьева в водолействе и в преувеличении демократии? Сплошное водолейство и ляпанье, полное непонимание того, что формальный демократизм должен быть подчинен революционной целесообразности. Ничуть не лучше у Троцкого. Он выступает с обвинением. Ленин хочет во что бы то ни стало дискуссию по существу вопроса снять, сорвать. Страница 65. Он заявляет: «Почему я в комиссию не входил, об этом я в ЦК сказал ясно. До тех пор, пока не будет разрешено мне, наравне со всеми другими товарищами, эти вопросы в полном объеме поставить в партийной печати, до тех пор не жду никакой пользы от келейного рассмотрения этих вопросов, а стало быть, и от работы в комиссии». Страница 69. Итог. Не прошло и месяца с тех пор, как Троцкий 25 декабря начал широкую дискуссию. Едва ли найдется один из 100 ответственных партработников, который бы не чувствовал оскомины от этой дискуссии, не сознавал ее бесполезности, если не хуже. Ибо Троцкий отнял время у партии спором о словах, о плохих тезисах, обругавший келейным рассмотрением как раз деловое, хозяйственное рассмотрение в комиссии, которое ставило бы своей задачей изучение и проверку практического опыта для того, чтобы, учась из этого опыта, идти вперед в настоящей производственной работе, а не назад от живого дела к мертвой схоластике всяких производственных атмосфер. Страница 283. Возьмите пресловутое сращивание. Я советовал 30 декабря о нем помолчать, ибо мы не изучили нашего собственного практического опыта. А без этого условия споры о сращивании неизбежно вырождаются в водолейство, в пустое отвлечение сил партии от хозяйственной работы. Я назвал бюрократическим прожектерством тезисы Троцкого по этому пункту с предложениями вводить в состав совнархозов от 1/3 до 1/2 и от 1/2 до 2/3 представителей профсоюзов. Смотри настоящий том. Страницу 214. За это на меня очень рассердился Бухарин, который, как я вижу из страницы 49 отчета, обстоятельно и подробно доказывал мне, что когда люди собираются и говорят о чем-нибудь, они не должны изображать из себя глухонемых. Буквально так и напечатано на указанной странице. Рассердился и Троцкий, который воскликнул: «Я прошу каждого из вас записать у себя в книжке, что товарищ Ленин назвал это бюрократизмом такого-то числа. А я осмеливаюсь предсказывать, что это будет через несколько месяцев принято и к сведению, и к руководству, чтобы в ВЦСПС и ВСНХ, в ЦК металлистов и в отделе металла и так далее имелось бы общих работников от трети до половины. Страница 68. Прочитав это, я попросил товарища Милютина, заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства, прислать мне имеющиеся печатные отчеты по вопросу о сращивании. Думаю про себя, начну-ка я хоть помаленечку изучать наш практический опыт, ибо нестерпимо скучно заниматься общепартийным говорением. Выражение Бухарина, страница 47-я. Которая, пожалуй, станет крылатым словечком не менее, чем знаменитое перетряхивание, впустую, без материала, без фактов, высасывая из пальца разногласия, дефиниции производственной демократии. Милютин. 1884-й. 1938 годы. В социал-демократическом движении участвовал с 1903 года, вначале примыкал к меньшевикам, с 1910 года большевик. Партийную работу вел в ряде городов России. На 7 апрельской Всероссийской конференции РСДРПБ был избран членом ЦК партии. На 2-м Всероссийском съезде Советов вошел в Совет народных комиссаров в качестве наркома земледелия. В ноябре 1917 года выступил сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров и, заявив о несогласии с политикой партии, вышел из ЦК и из правительства. В 1918-1921 годах заместитель председателя ВСНХ, затем на другой ответственной советской хозяйственной работе, избирался кандидатом в члены ЦК партии, членом ЦКК. Товарищ Милютин прислал мне несколько книг, в том числе отчет ВСНХ 8-му Всероссийскому съезду Советов, Москва, 1920 год. Предисловие помечено 19 декабря 1920 года. Страница 284. На странице 14 приведена здесь таблица, показывающая степень участия рабочих в управляющих органах. Привожу эту табличку, охватывающую только часть губ совнархозов и предприятий. Управляющий аппарат. Президиум ВСНХ и губ совнархозов. Общее число 187. Из них рабочих 107, или 57,2%, спецов 22, или 11,8%, служащих и других 58, или 31%. Коллегии главных управлений отделов, центров и главков. Общее число 140, рабочих 72, или 51,4%, спецов 31, или 22,2%, служащих и других 37, или 26,4%. Коллегиальные единоличные фабрично-заводские управления. Общее число 1143, из них рабочих 726, или 63,5%, спецов 398, или 34,8%, служащих и других 19, или 1,7%. Итого. Общее число 1470, из них рабочих 905 или 61,6%, спецов 451 или 30,7%, служащих и других 114 или 7,7%. Итак, уже теперь участие рабочих в среднем составляет 61,6%, то есть ближе к 2/3, чем к половине. Бюрократический прожектерский характер того, что он написал об этом в тезисах товарищ Троцкий, уже доказан. Говорить, спорить, писать платформы от 1/3 до 1/2 или от 1/2 до 2/3 – все это самое пустопорожнее общепартийное говорение, отвлечение сил, средств, внимания, времени от производственной работы, одно политиканство без серьезного содержания. А вот в комиссии, где нашлись бы люди с опытом, где не согласились бы писать тезисов, не изучив фактов, можно бы с пользой для дела заняться проверкой опыта, скажем, опросом десятка другого из тысячи общих работников, с лечением их впечатлений и выводов с объективными данными статистики, попыткой добиться деловых практических указаний для будущего. Надо ли при таких-то итогах опыта сейчас же двигаться вперед в том же направлении или несколько изменить, и как именно изменить направление? Прием и подход, или в интересах дела остановиться, проверить опыт еще и еще раз, переделать, может быть, кое-что, и так далее, и тому подобное. Страница 285. Настоящий хозяйственник, товарищи, позвольте уж и мне немного заняться производственной пропагандой, знает, что капиталисты и организаторы трестов даже в самых передовых странах по много лет, иногда по 10 лет и больше, занимались изучением и проверкой своего и чужого практического опыта, исправляя, переделывая начатое, возвращаясь назад, исправляя много раз, чтобы добиться вполне подходящей к данному делу системы управления, подбора высших и низших администраторов и так далее. Так было при капитализме, который во всем цивилизованном мире опирался в своей хозяйственной работе на опыт и привычки веков. А мы строим на новой почве, требующей самой долгой, упорной и терпеливой работы перевоспитания привычек, которые капитализм оставил нам в наследство, и переделка коих, возможно, лишь очень постепенная. Подходить к этому вопросу так, как подходит Троцкий, в корне неправильно. «Есть ли, — восклицал он в речи 30 декабря, — есть ли у наших рабочих, у работников партии и профсоюзов производственное воспитание, да или нет? Я отвечаю — нет». Страница 29. Подходить так к подобному вопросу смешно. Как будто бы вы спрашивали, есть ли в данной дивизии достаточное количество валенок, да или нет? Мы через 10 лет наверняка должны будем сказать, что у всех работников партии и профсоюзов достаточного производственного воспитания нет. Как не будет через 10 лет достаточного военного воспитания у всех работников партии, профсоюзов, военного ведомства? Но начало производственного воспитания у нас создано тем, что около 1000 рабочих, членов и делегатов профсоюзов участвуют в управлении и управляют предприятиями, главками и выше. Основной принцип производственного воспитания – воспитание нас самих, старых нелегальщиков и профессиональных журналистов, состоит в том, чтобы мы сами брались и других учили браться за внимательнейшее и подробнейшее изучение нашего собственного практического опыта по правилу 7 раз примерь, 1 отрежь. Настойчивая, медленная, осторожная, деловая, деловитая проверка того, что сделала эта тысяча, Еще более осторожное и деловитое исправление их работы и продвижение вперед лишь после вполне доказанной пользы данного приема, данной системы управления, данной пропорции, данного подбора лиц и так далее. Вот основное, коренное, безусловное правило производственного воспитания, и как раз это правило нарушает товарищ Троцкий всеми своими тезисами, всем своим подходом к вопросу. Как раз все тезисы, вся брошюра-платформа товарища Троцкого таковы, что своими ошибками они отвлекли внимание и силы партии от деловой производственной работы на пустые, бессодержательные словопрения.